Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру. Аудиокнига «Детям» на радио «Голос надежды».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами чтение аудиокниги «Никто иной, как ангел». В прошлый раз мы узнали о том, что у Бога множество различных способов, как нас защитить. Порой это всего лишь голос, порой таинственные незнакомцы с определенной вестью, а порой это даже животные, птицы или насекомые. Сегодня же мы будем читать о том, что Бог совершает чудеса и в наши дни, как и во дни библейских героев. Именно вера, а не самонадеянность, позволила Богу явить себя в самых решающих обстоятельствах и защитить своих детей от неминуемой смерти. Хотелось бы напомнить о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам. Библейские открытия, археология древнего мира и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону плюс 7 915 688 7601. Или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. Итак, глава 9. Чудеса повторяются. Библейские времена были поистине поразительными. Повсюду происходили чудеса. Ангелы наполняли мир и всегда появлялись в нужный момент, там, где требовалась их помощь. Они были готовы разрушить стены Иерихона или вывести Петра из темницы. или же проложить дорогу Иисусу посреди разъяренной толпы. Или и доставляли пищу вороны. Его молитвы вызывали дождь. Ангелы появлялись и в раскаленной печи, и в клетке со львами. Какое удивительное было время! Как замечательно было жить тогда! Но когда прошло время, описываемое в Священном Писании, ангелы утомились и успокоились. Чудеса собрали и спрятали в кладовку. Молящихся стало слишком много, и ангелы стали пренебрегать их просьбами. Бог уже не может совершать для нас все то, что Он совершил для людей прошлого. То, что было когда-то, теперь ушло. Вы с этим согласны? Если да, никогда больше так не думайте. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Мы уже знаем, что Бог и по сей день находит тех воронов, и также собак, и куриц, и пауков, которые выполняют Его приказания. И в тот момент, когда вы читаете эти строки, Бог слышит все молитвы и отвечает на них так же полно, как и во дни Илии. Истина заключается в том, что Бог и ангелы Его готовы вновь повторить все чудеса библейских времен, как только это потребуется. Вестница Господня говорит: «Все, что Христос получил от Бога, можем обрести и мы. А значит, просите и получите». С настойчивой верой Иакова, с непреклонной стойкостью Илии, просите всего, что Бог обещал нам. Но вы можете сказать: «Илия был великим человеком. Я не могу ожидать, что Бог сделает для меня все то, что он совершил для Илии. Я ведь не такой выдающийся». Да, Илия был великим человеком, когда его вела и укрепляла и контролировала сила Божья. Он был великим человеком на горе Кармил, но всего лишь часом позже, когда он отпустил руку Божью, он стал совсем обыкновенным простым человеком. Он испытывал страх перед преследованием Иезавели, угнетенный, подавленный человек, который хотел умереть. Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Бог дал свои обетования именно нам. Его чудеса совершаются ради нас. Его ангелы следят за нами, за каждым из нас, за вами и за мной. Прислушайтесь к словам Вестницы Господней. Когда мы с верой обретем Его силу, Он изменит, чудесным образом изменит самые безнадежные, обескураживающие перспективы. Он сделает это ради славы Своего имени. Живая вера в Искупителя успокоит жизненное море, и мы будем избавлены от опасности таким образом, какой Он сочтет наилучшим для нас. Ничто не устоит на Его пути. Он обладает абсолютной властью, и в этом залог исполнения Его обетований. Он имеет возможности для устранения всякого затруднения, чтобы избавлять служащих Ему и уважающих те средства, которые Он использует. Истории об ангелах, собранные в этой книге, приводятся не для того, чтобы развлечь вас. Они призваны укрепить вашу веру. Они должны упрочить вашу убежденность в том, что Богу все возможно. Все мы порой испытываем искушения, полагая, что Иисус имел перед нами неоспоримое преимущество, что Он смог без греха прожить свою жизнь, потому что Он был другим, не таким, как мы. Он был высшим существом. Он обладал могуществом, которого мы не имеем. Он мог совершать то, чего мы сделать не можем. Но дух пророчества говорит нам: в своей земной жизни Христос проявил такие качества и такие способности, которые люди могут получить только через веру в Него. Иисус мог пройти через разъяренную толпу и исчезнуть. Мы этого сделать не можем. Но Джона Уэсли ангелы провели через разъяренную толпу. То же самое они совершили для доктора Адама Кларка, автора книги «Комментарии Кларка». И Джеймса Уайта ангел провел через разъяренную толпу. Вы скажете, что эти люди были выдающимися лидерами. Да, конечно. Но послушайте рассказ об одном инциденте, в котором участвовали адвентистский пастор, его жена и девочка-еврейка, заинтересовавшейся адвентистской верой. Когда женщины раздавали религиозную литературу, один охрипший от крика агитатор начал длинную тираду о промывании мозгов. Пастор понял, что дело принимает опасный оборот, и вступил в спор с агитатором. Тот поинтересовался: «А вы кто такой?» «Я ее муж», — ответил пастор. «Послушайте, что рассказывает об этом жена пастора». Этот человек просто рассвирепел. Казалось, сатана всецело завладел им. В ярости он набросился с кулаками на моего мужа, продолжая кричать изо всех сил. И только тут я осознала всю серьезность ситуации. В растерянности, учитывая, что вокруг были евреи, я подняла глаза к небу и внятно произнесла: «Иисус, помоги нам». И когда я произнесла эти слова, что-то заставило меня обернуться. И к моему изумлению я увидела свободный проход, который вел к дороге, словно кто-то прошел через толпу и приказал людям очистить место. Ни одного полицейского поблизости не было. Я двинулась по этому проходу, девочка-еврейка пошла за мной, а мой муж последовал за ней, незамеченный толпой и невредимый. Должно быть, ангел Господень укрыл нас от посторонних глаз, поскольку нарушитель спокойствия стоял все там же, продолжая свою обличительную речь. Иисус имеет власть над силами природы. Он может приказывать ветру и водам успокоиться. Мы этого сделать не можем. Но у ангелов есть такая власть. Они нередко повторяют чудеса Иисуса, порой в неожиданном, обновленном варианте. И когда ангел приказывает «остановись» огню или морозу или граду, лошади, которая понесла, или автомобилю, мчащемуся на полной скорости, они останавливаются, так же, как остановилась когда-то Валаамова ослица. Дженнет Снорасон ехала по левой стороне улицы, которая была запружена машинами. У надвигающегося впереди автомобиля загорелся сигнал левого поворота. В надежде проехать побыстрее, Дженнет решила обогнать его по правой линии движения, которая как раз была свободна. Она попыталась повернуть руль, но его словно заклинило. Он не поворачивался. И в этот момент спортивный автомобиль, который она до этого не заметила, на большой скорости промчался по правой полосе. Кто заклинил руль? Эйнер Туесин перегонял 4 лошадей домой с пшеничного поля. Это были прекрасные молодые лошади, и они торопились домой. Он позволил им идти рысью по дороге. Но неожиданно между ними пролетела раскрытая газета, и лошади запаниковали. Они понесли, и Туесин уже не мог с ними совладать. Что оставалось ему делать? Только молиться. Но не успел он начать молитву, как лошади остановились, так, словно наткнулись на каменную стену. Они не могли сделать ни шагу ни вперед, ни в сторону. Они лишь вставали на дыбы и опускались, дрожа от испуга. Кто остановил этих лошадей? Не тот ли, кто однажды остановил Валаамову ослицу? Самуил Ламас жил на ферме высоко в горах на Филиппинах. Однажды ночью его жеребца похитили, и он не мог нигде найти его. Ему оставалось только молиться и полагаться на помощь Господа. Спустя месяц его пригласили в Сан-Карлос, чтобы опознать своего жеребца. Тот сразу же узнал хозяина, подбежал, чтобы поприветствовать, и принялся лизать ему руки. Как рассказали Самуилу, человек, который украл жеребца, был уже на полпути к рынку, когда неожиданно животное остановилось. И как ни понукал этот человек жеребца, тот не двигался с места. Почему? Мюррей Уичман и Элис Кун пересекали горы, когда автомобиль занесло на льду, и он стал описывать все более и более широкие круги. Неожиданно автомобиль словно был остановлен гигантской рукой и застыл на месте, намертво застопорившись на льду, вправо от центра дороги, развернутый в нужном направлении. Кто сделал это? Мне хочется рассказать вам о том, что произошло с Дуэйном Тенком. Мне кажется, что эта история должна быть помещена именно здесь, хотя я сама не знаю, почему. Она больше, чем простой ответ Валаамовой ослицы или действие того духа, который удержал Филиппа или уберег Давида от копья Саула. Впрочем, она созвучна всем этим историям. Послушайте, что случилось. Дуэйн и его жена Однажды вечером посетили молитвенное собрание в Редвуд-Сити, Калифорния. И уже ехали домой, направляясь к Маунтин-Вью. Минуло 2 года с тех пор, как они поженились. В те времена дорога представляла собой трехполосное скоростное шоссе, причем средняя линия предназначалась для обгона. В этот вечер движение было небольшим, и на дороге лишь изредка встречались 1-2 машины. Они уже подъезжали к ресторанчику «Динас Шек», когда Дуэн перестроился в средний ряд, который был пуст, чтобы обогнать другой автомобиль. Неожиданно впереди мелькнул автомобиль, обгоняя предыдущий по средней полосе, и они вынуждены были перейти на левую сторону. Похоже, водитель не видел их машину. Дуэн уже не мог перестроиться в другой ряд, потому что теперь его с обеих сторон окружали машины. Им буквально негде было проскользнуть. Ситуация схожая с той, какая намного раньше случилась на Красном море. Какие-то секунды 2 автомобиля сближались на скорости 80-90 км в час. Встречные огни другой машины светились уже в 500 метрах от них. В книге «Деяния святых апостолов» Филипп очутился в Азоте, а Дуэн и его жена оказались на автостоянке ресторана «Динас Шек». И первое, что они заметили, это то, что на асфальте не было следов резкого торможения. Как они там очутились? Неужели ангелы подняли автомобиль вместе с ними в воздух и перенесли через другой автомобиль? Или же другая автомашина просто исчезла? Может быть, ангелы проложили спасительный проход через трассу, подобный тому, который некогда открылся в Красном море? Или они просто подняли их в воздух и потом опустили на стоянке? Они не знают этого. Возможно, в этой ситуации ангелы сыграли свою роль слишком быстро, чтобы мы могли понять случившееся. Время чудес не прошло. Бог и сегодня способен творить чудеса, подобные тем, что произошли с Ионой или Даниилом, чтобы спасать жизнь и укреплять веру дорогих ему людей. Напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру или во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram +7 915 688 76 01. Глава 10. Когда угрожают. Как далеко должна простираться наша вера в случае опасности? Как далеко мы можем зайти без того, чтобы не попасть в поджидающие нас объятия самонадеянности? Безусловно, подтверждением значения духовной отваги является одна история из жизни Джорджа Миллера. Мы приводим здесь воспоминания капитана корабля, христианская жизнь которого коренным образом преобразилась благодаря этому опыту. Капитан неотлучно находился на своем мостике уже около 22 часов, когда почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Это был Джордж Миллер. «Капитан», — сказал он, — «я хочу сказать вам, что мне необходимо быть в Квебеке в субботу вечером, а сегодня среда». «Это невозможно», — безапелляционно ответил капитан. «Я не опаздывал на работу на протяжении 57 лет». «Я бы с удовольствием вам помог. Но что я могу сделать? Я не в силах изменить ситуацию. Давайте ненадолго спустимся в каюту и помолимся». «Никогда не слышал ничего подобного. Мистер Миллер, знаете ли вы, что в какой плотный туман мы попали?» «Нет», — отвечал тот, — «я смотрю не на плотность тумана, но на живого Бога, который руководит всеми обстоятельствами моей жизни». И когда они преклонили колени, и человек Божий произнес чрезвычайно простую молитву, капитан пробормотал себе под нос, что она скорее годилась бы для начальной школы. Она звучала примерно так. «О, Господи, если это по Твоей воле, пожалуйста, разгони этот туман за 5 минут. Ты знаешь, какую работу Ты приготовил для меня в Квебеке в ближайшую субботу. Я верю, что это в Твоей воле». Капитан тоже собирался помолиться, но Миллер положил руку ему на плечо и остановил его, сказав: «Во-первых, вы не верите, что он захочет сделать это. Во-вторых, я верю, что он сделает это. И уже нет нужды в том, чтобы вы молились о том же самом». Капитан взглянул на него пораженный. А Миллер продолжал. «Я знаком с Господом моим 57 лет, и не было ни единого дня, чтобы мне не удавалось получить аудиенцию у моего царя. Поднимитесь наверх, откройте дверь, и вы увидите, что туман рассеялся». Капитан поднялся на мостик и убедился в том, что туман исчез. «Какая вера! Но что более важно, сколь славен Господь!» Джорджу Миллеру не свойственно было молиться о странных или невероятных вещах, но его глубокая убежденность в том, что Бог всесилен, помогла ему с полным доверием положить на одну чашу весов свою веру и мощь Бога столь открыто. Безусловно, Бог не сотворил бы чудо, если бы просьба основывалась на самоуверенности. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка 16 глава. И эти слова часто исполнялись. Однако гораздо чаще их понимали неправильно, воспринимая как лицензию на демонстрацию возможностей человека. Давайте вспомним. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на его руке. Деяниям 28 глава. Иноплеменники ожидали, что он умрет, но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Будем помнить, что не Павел создал эту ситуацию. Она возникла случайно. Павел не брал гадюку голыми руками со словами «Посмотрите, на что я способен». Вспоминается также случай с мисс Анни Тейлор, которая в 1890 году прибыла в запретные земли Тибета и некоторое время работала там. Несмотря на неоднократные попытки удалить ее оттуда или же уморить голодом. Люди спрашивали Анни Тейлор, что сделать с ее телом в случае ее смерти, и она ответила, что пока умирать не собирается. И вот однажды в ее пищу насыпали яд и пригласили ее к столу. Ее подозрения оправдались практически мгновенно. Спустя совсем немного времени она почувствовала себя больной. Налицо были все симптомы отравления аконитом. Она чувствовала, что силы покидают ее. Сердце билось все слабее и слабее. И тут, глядя в окно, она увидела толпу людей, стоявших в полном молчании. Она поняла, что люди пришли не из жалости, а из любопытства, чтобы посмотреть, как она умрет. Да, она была одна в чужой и враждебной стране, но ее Господь был с ней, и она помнила и утверждала, что обещания Его даны и ради спасения живущих на Тибете. И в тот же миг она почувствовала, что кровь вновь заструилась по ее жилам. Сердце опять билось нормально, и силы возвратились к ней. Она взяла в руки Священное Писание, частично переведенное на тибетский язык, и вышла к людям, чтобы проповедовать об Иисусе и Его силе спасти тех, кто пришел посмотреть, как она умирает. Я думаю, вы заметили одну деталь, которая характерна для всех подобных опытов. Служители Господни не создавали сами чрезвычайных обстоятельств. Как бесконечно далеки они от дешевой демонстрации человеческих способностей, которую так часто наблюдаем мы сегодня, со змеями, которых намеренно берут в руки, с ядом, который принимают специально, с отказом от уколов инсулина или от иной медицинской помощи, только для того, чтобы показать, на что способны люди, или на что способна вера, или на что способен Бог. Господь, наш Иисус Христос, чьим именем все это делается, не имеет ничего с этим общего. Неудивительно, какими мучительными и бессмысленными трагедиями, достойными сожаления, кончаются такие опыты. Существует множество возможностей проявить отважную веру, но рядом таится и самоуверенность, и граница между ними чрезвычайно тонка. Только те люди, которые ходят в близости к своему Господу, знают, где проходит эта разница. Если Бог считает необходимым поставить нас в трудное положение, чтобы продемонстрировать свое могущество и избавить нас от трудностей, это Его дело. Сказано нам, провидение Божье привело евреев в горное ущелье у моря, чтобы там Господь явил свое могущество при избавлении. Сам Иисус отказался сойти с пути послушания. Проявляя совершенное доверие к своему отцу, он избегал ситуаций, когда для спасения его жизни потребовалось бы вмешательство Всевышнего. Он не вынуждал провидения приходить к нему на помощь, чтобы дать человеку пример доверия и послушания. Он жил так, как должны жить мы. Он служит нам примером. И он не пожелал, по наущению сатаны, искушать Бога, самонадеянно экспериментируя с его провидением. Должны ли мы идти вперед, ободряемые верой? Вне всяких сомнений. И даже делать нечто необычное, если это необходимо? Да. Но своевольные эксперименты? Нет. Несколько лет тому назад широкую огласку получила история, происшедшая в одной из восточноевропейских стран. Думаю, нет нужды передавать все подробности случившегося, они были пересказаны сотни раз. Безусловно, нет причины сомневаться в подлинности этой истории. Служитель Божий, как он сам вспоминает впоследствии, был арестован и посажен в тюрьму. Однажды его вызвали из камеры и отвели в комнату для допросов, где его ожидали офицер полиции и доктор. На столе, за которым они сидели, лежала открытая Библия. И узника спросили, верит ли он в то, что эта книга является Словом Божьим. Он ответил утвердительно. Тогда его попросили прочесть слова из Евангелия от Марка. И он прочел вслух. «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». «Верите ли вы также и в эти слова из Библии?» — поинтересовался офицер. Христианин ответил. «Да». Тогда офицер поставил перед ним стакан, до краев наполненный жидкостью, и сказал, «В этом стакане сильный яд. Если эта книга истина, как вы на том настаиваете, он не повредит вам. Но чтобы вы знали, что мы тут не в игрушки играем, взгляните». Привели большую собаку и дали ей немного жидкости. Через несколько мгновений собака была мертва. «Вы по-прежнему утверждаете, что эта книга, которую вы называете Словом Божьим, правдива?» «Да, это Слово Божье, и оно истина». Тогда, взглянув на доктора, офицер закричал, «Выпей весь стакан». Христианин попросил разрешения сначала помолиться. Он преклонил колени у стола, взял в руки стакан и помолился о своей семье, чтобы вера не ослабла в них. Затем он помолился об офицере и о докторе, чтобы и они тоже стали последователями Христа. Затем он произнес, «Господи, ты видишь, что они испытывают тебя. Я готов к смерти, но я верю, что, по слову твоему, ничего со мной не случится. Если же у тебя другие намерения, я готов к встрече с тобой. Моя жизнь в твоих руках. Позволь мне совершить дело твое». Затем он поднял стакан и выпил его содержимое. Доктор и офицер были потрясены и немало удивлены. Такого они не ожидали. Они думали, что этот человек наверняка сломается. Теперь они ждали коллапса. Но ничего такого с узником не случилось. Стояла мертвая тишина. Минуты тянулись медленно, как часы. Наконец, доктор пришел в себя. Он проверил пульс узника. Пульс был нормальный. Он продолжил обследование, но не обнаружил никаких симптомов отравления, никаких признаков близкой смерти. Он не мог скрыть своего изумления. Обессиленный, он опустился на стул, помолчал немного, потом вытащил из кармана партийный билет, разорвал его на части и бросил на пол. Затем подошел к Библии, взял ее и почтительно подержал в своих руках. «С сегодняшнего дня, — сказал он убежденно, — я тоже верю в эту книгу. Она должна быть истинна. Я также готов поверить в Христа, который творит на моих глазах подобные чудеса». Мне очень хочется рассказать еще об одном опыте, который поразительным образом демонстрирует веру и вмешательство ангелов. Это особенная история, поскольку случилась она не с опытным тружеником Христа и не с видным христианским лидером, а с юной девушкой, которая любила своего Господа и знала, что Он любит ее. Во время ужасных столкновений с Мау-Мау в Кении, Восточная Африка, в 50-е годы многие африканцы-христиане подверглись гонениям и пыткам из-за того, что исповедовали чуждую религию. Сподвижники Мау-Мау пытались привести всех африканцев к присяге, процедура которой включала и непристойные акты, и принудить их обещать служить как богу, лидеру Мау-Мау. Гакуи, девочка-подросток, которая всего год проучилась в школе при нашей миссии, заявила, что она не будет присягать. Родители пытались ее уговорить, а прислужники Мау-Мау угрожали ей смертью в случае отказа. И вот как-то раз ее схватили и привели в хижину, где совершались языческие ритуалы. «Ты будешь давать присягу?» – спросили ее. «Нет, не могу», – отвечала девочка. «Я христианка». Ее ударили по лицу. «Ты хочешь умереть?» «Какую?» – ответила. «Я не хочу умирать, и я знаю, что Иисус спасет меня. Я знаю, Он сделает это». И тогда ее били до тех пор, пока она не потеряла сознание и не упала на пол. Ее отволокли к стене, потому что в тот день там находились и другие молодые люди, которые были готовы дать присягу. Постепенно девочка пришла в себя и с ужасом увидела, как эти юноши и девушки совершают непристойные акты и дают свою страшную клятву. Она начала молиться. «О Боже, спаси меня, спаси!» И во время молитвы она почувствовала, как чьи-то сильные руки ухватили ее за ноги. Медленно, но уверенно кто-то тащил ее через дыру в стене. Очутившись снаружи, она поднялась на ноги и, никем не замеченная, прибежала в дом, где жила христианская семья. Там она пряталась до тех пор, пока не миновала опасность. Позднее представители властей внимательно обследовали хижину и не могли обнаружить даже признаков дыры, через которую можно было бы протащить девочку. А когда девочке было предложено выдать своих мучителей и выдвинуть против них обвинения, она спокойно сказала: «Я не хочу делать этого. Они не ведали, что творили. Я надеюсь, что в один прекрасный день они станут христианами». Какая вера? Такая же отважная, как вера Даниила и трех его товарищей. И какой кроткий, прощающий дух. Такой же, как у Иисуса и святого Стефана. Ангелы, должно быть, безмерно радовались. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам: «Библейские открытия», «Археология древнего мира» и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом: по почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону +7 915 688 76 01 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. И до новых встреч. До свидания.
Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру.